«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Сегодня у нас тяжелая, непростая тема, в которой мы оба ничего не понимаем, и я и гость. Но, поскольку гостем нашим является не просто не я, как минимум, не я, а великолепный, умнейший, образованнейший, прекраснейший епископ Игорь Князев, то я думаю, что в процессе этого эфира мы прекрасно сможем поговорить, порассуждать на эту тему, даже несмотря на то, что, возможно, мало в ней понимаем. Епископ Игорь Князев, приветствую вас.
Здравствуйте.
Помимо того, что Игорь Князев является епископом церкви, он еще является руководителем социального центра, да, в Бразуново, и это прекрасно, потому что христианство, конечно же, это не только церковь, не только молитва, не только литургия, это еще и практическая, реальная помощь людям, которые в ней нуждаются. Игорь Князев также является политологом у нас, политологом,
да,
и ведущим курса об отношении церкви и государства.
Тоже так.
Мечтаю, кстати говоря, этот курс прослушать где-нибудь, как-нибудь, может быть, все-таки он есть или будет в видеозаписи. Если будет, надеюсь, вы мне об этом сообщите.
Обязательно.
Хорошо, спасибо, друзья. Почему священники совершают суицид? Вот такая вот у нас тема сегодня. И мы будем говорить о суицидах конкретно и вообще о духовных, психологических и психиатрических проблемах священнослужителей. Если таковые имеются, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, этот эфир и выражайте свое отношение к нами, к этой теме, к нами объявленной теме. Спасибо большое, друзья. Поехали. Но у меня к вам первый вопрос, Игорь. Вообще можем ли мы говорить, когда обсуждаем эту тему, можем ли мы разделять историю самоубийств, суицидов светских людей и отдельно вот выделять группу священников? Это корректно, на ваш взгляд? Или все-таки мы можем, говоря о суицидах, говорить только о суицидах людей вообще? Вот на ваш взгляд.
Я думаю, что да, тут все люди – люди, и по количеству суицидов я не думаю, что священник как-то лидирует или отстает. Но зрителям, мне кажется, важно понимать, что такое суицид. Мы вот будем, может быть, позже говорить о причинах пасторского выгорания там, или пасторских суицидов. Угу. Но важно понять, что такое суицид. Так вот, суицид – это высшая, крайняя точка агрессии, агрессии, которая направлена человеком против самого себя. Вот это важно понимать, что агрессия и ненависть реализуются человеком, как правило, вовне, но в какие-то моменты, под действием каких-то обстоятельств, она оборачивается внутрь. Депрессия – это первая стадия агрессии, обращенной внутрь. А суицид – это крайняя точка этой агрессии, которая обращена внутрь самого человека.
Угу.
Что здесь механизмы одни и те же и для простых людей, для светских, церковных, для всех они одинаковые.
Даже если мы с вами говорим о суицидах, я тут же, к сожалению, перехожу к конкретике, да, хотя не так быстро не собирался это делать. Даже если мы говорим о суицидах, связанных, например, с какими-то тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, вы все равно утверждаете, что это тоже форма агрессии по отношению к самому себе.
Безусловно, это просто механизм нервной системы, который так действует. Он независимо действует от обстоятельств.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, кто подключился только что. Мы говорим о суицидах и о суицидах у священников, друзья мои. У пасторов, у батюшек, у ксензей, у священников, у диаконов. Короче, у тех людей, которые занимаются профессионально, скажем так, да, постоянно на полноверенной основе служением в христианской какой-то религиозной структуре. Спасибо большое. Ваше мнение, пожалуйста, выражайте в комментариях к этой трансляции. Вопрос номер два. Оправданы ожидания паствы, ну, прихожан церкви, членов церкви, в зависимости от того, кто как себя называет, что пастор будет всегда на голову выше самих прихожан, вот меня, допустим, как прихожанина, если я им бы являлся, и никогда не имеет, и не будет иметь, и не может иметь таких же духовных, психологических или психиатрических проблем, как я. То есть вот мое ожидание от пастора, как от какого-то такого вот небожителя, сверхчеловека.
Ну, я думаю, что идеализированные представления паствы о пасторе и пастором о самом себе, это как раз вот есть причина конфликтов и выгораний. Угу. Есть, на мой взгляд, три основных причины того, что называется пасторским выгоранием, в их крайней точке суицид. Первая причина – это отсутствие качественного фундаментального богословского образования у тех, кто вступает на служение. часто мы видим, что на служение вступает человек, который имеет очень смутное представление о богословии, традициях, истории церкви. Он вообще очень плохо представляет себе предмет того, за что берется. И по мере открытия узнавания этого предмета переживает разочарование, которое приводит его либо к выгоранию, либо к суициду. Вторая причина – это завышенные ожидания от копирования. Очень часто мы видим, как пастор или священник начинает копировать некоего успешного проповедника. Условно говоря, он все делает, как он. Он говорит о том же, теми же словами, у него такие же жесты, он также стоит за кафедрой, он даже так же подстригается и ходит в таком же костюме. Но все это не дает ему ни той громадной аудитории, ни тех доходов, ни того внимания, которое есть у копируемого им образца. И это приводит к огромному выгоранию и конфликту. Как же так? Я же все делал, как этот человек, но не достиг ничего из того, что достиг он. И третья причина основная – это обычные антропологические причины. Любой человек по мере своего взросления переживает какие-то духовные кризисы, переоценки своей жизни, размышления о ней. А вот один из таких наиболее известных, то, что называется кризисом среднего возраста, это когда, так сильно я упрощаю, конечно, говорю, это когда в жизнь человека входит настоящее. Когда вы молодой, у вас есть только будущее, настоящее в нем почти не занимает места, поэтому жить легко, где-то на съемной квартире, кушая лапшу доширак, потому что в будущем вы живете. А к 40 годам в вашей жизни значительную часть начинает занимать настоящее, сборы детей в школу, помощь престарелым родителям, выплата ипотеки, машины и так далее. И ваше будущее так начинает сжиматься немножечко. Это то, что называется кризисом среднего возраста, когда мужчина, я здесь, кстати, говорю о мужчинах, хочу это подчеркнуть, поскольку в женской психологии ничего не понимаю, когда мужчина вдруг приходит к осознанию того, что он уже не молодой, подающий надежды, а он уже тот, кто за многое отвечает, всем должен, а будущее его начинает в значительной степени существовать только в мечтах. Угу. Так вот, в эти моменты есть и другие, я просто не буду сейчас тратить время на описание каждого этого кризиса. Так вот, в такие моменты важно, чтобы в церкви существовала взаимная духовная поддержка, забота, были опытные духовники, умудренные опытом люди, которые могут провести человека через этот кризис. Но в наших церквях этого нет, я не встречал, потому что социальные и прочие отношения в нашей современной церкви в 90% стоят на конкуренции. Да? Конкурентно, то есть сделать карьеру, больше приход, больше людей, больше лайков, больше известности. Не складывается вот этого сообщества, которое помогало бы своим членам преодолевать вот эти кризисы и заботы друг о друге. Не говорю обо всех, я говорю о подавляющем большинстве. Угу. И это третья причина, вот отсутствие этой нормальной духовной помощи и взаимовыручки, по которой пастор, выгорая, иногда приходит вот такой крайней точке, как самоубийство. Это я три основных назвал, список можно продолжать. Делить его на более мелкие составляющие, но вот если крупно, то вот так.
Да, спасибо большое. Почитаю некоторые комментарии, которые уже поступили. Спасибо большое, друзья, что вы их оставляете, продолжаете это делать. Лайки, репосты. Мы все это от вас ждем и будем вам за это благодарны. Всем добрый день. У меня мнение, любой человек может совершить суицид, будь то священник или нет. Священник тоже человек, любой может сломаться. Единственное, что священник понимает гораздо больше то, насколько велика ответственность за соделанный грех. Ведь суицид, пишут, да, это грех к смерти, и священники это понимают. Вот как бы вы отнеслись к этому комментарию?
Я не разделяю такой точки зрения, потому что в отношении нашей будущей жизни, взаимоотношений с Богом, мы говорим о вере. А вера – это штука чрезвычайно субъективная, полностью субъективная. И сказать, кто что и как понимает, кто понимает больше, кто понимает меньше, на мой взгляд, невозможно. Мы можем говорить о религии, о теологии, о социологии, о каких-то явлениях в церкви, но я не могу залезть в голову другому человеку и сказать, вы знаете, вот он о грехе понимает больше, чем я. У меня нет такой отверточки волшебной. Mm-hmm. Поэтому в вопросах веры я ни с кем не спорю, ничего мнения не подтверждаю и не опровергаю, потому что мне кажется, что это личное дело каждого человека думать, верить так, как он считает это правильно.
Угу. Спасибо большое. Когда к этому эфиру я только готовился, некоторые мои знакомые, узнав, какая будет тема поднята, говорили мне о том, что как ты можешь такую тему поднимать, это же развенчивает некий образ священника как человека духовно зрелого, да, и духовного какого-то лидера. И, мол, якобы, если мы будем говорить на эту тему, в частности, я на Теос Медиа, то люди перестанут относиться к священникам как, вот, собственно говоря, к тем, к кому можно обращаться за помощью духовной. То есть как я могу обращаться за духовной помощью, там, допустим, к вам, ну, гипотетически, да, если вы там ночами думаете о суициде и боретесь с депрессией?
Ну, мне кажется, это очень надуманная аргументация, потому что, ну, мы же с вами ходим в больницу к врачам. И что, врачи сами не болеют, что ли? Да, ну, сплошь и рядом они болеют теми же болезнями, что и люди, которых они лечат. Врач-хирург может там болеть воспалением легких или астмой, а есть врачи, которые всю жизнь живут с хроническими болезнями. Ну и ничего, мы как-то ходим, лечимся, не страдаем от этого. Угу. Поэтому то же самое и со священником. Священник же это не какая-то идеальная фигура, которая там вот всю жизнь счастлива и все у него хорошо. Да нет, ну, такой же человек, страдающий, радующийся. И ничего страшного нет в том, что мы говорим о его слабостях или каких-то проблемах.
Угу. Одна из проблем, почему, кстати говоря, мне кажется, люди выгорают, ну, в частности, священники, раз уж мы о них говорим, это отношение к самим себе, собственно говоря, как неким таким лидерам, да, как людям, которые обязаны и должны быть, ну, там, на голову выше остальных, да, я должен быть круче и лучше, и духовнее, и опытнее, чем все мои прихожане вместе взятые, каждый по отдельности, и вот мое отношение такое к самому себе, и я не думаю, что это отношение из-за гордости, да, это, наверное, из-за статуса, который я там занимаю, предположим, да, вот пастырский статус, оно постепенно приводит из-за этого давления к выгоранию в том числе. Почему у священников сегодня вот такое к себе отношение слишком требовательное? Откуда оно берется? И правильное ли это отношение? Вот такое, да, к себе?
Я думаю, что оно проистекает не из требовательности, а вот из этих завышенных ожиданий того статуса, который я получаю. Ну вот даже посмотрите интернет-материалы, дискуссии и так далее. Меня вот чрезвычайно удивляет те священники, у которых есть ответы на все вопросы. Я вот на большинство вопросов ответить вообще не могу, потому что я специалист в очень узеньких таких областях и сферах. Какие-то ответы у меня есть, а в общении с людьми, например, для меня очевидно, что на многие вопросы общих ответов нет. Они могут быть только индивидуальными для каждого человека. И ответить людям, как спастись, невозможно, потому что у каждого человека свой путь к спасению. Проще говоря, когда вы обращаетесь с человеком, общаетесь один на один, вы как-то более-менее отвечаете на его вопросы. Но вы, если вы выступаете перед стадионом в 10 тысяч человек, вы практически ничего не говорите. Поэтому вот это я бы советовал молодым пасторам. Я все-таки уже не молодой человек. Значительную часть жизни я прожил. Мне 54 года. Я уже чего-то начинаю понимать худо-бедно. Поэтому никогда не стремитесь иметь ответы на все вопросы. Имейте ответы в тех сферах, где вы что-то понимаете и где вы добились какого-то продвижения. Ничего страшного не будет, если вы скажете вашему вопрошающему «не знаю». Да, вот, я не знаю, как на ваш вопрос ответить. Иногда лучше посоветовать человеку обратиться к узкому специалисту, к врачу, к социальному терапевту и прочее, чем брать на себя ответственность и пытаться общим ответом решить конкретную частную проблему. От этого будет только вред.
Возникает вопрос закономерно, зачем тогда вообще нужен священник, если я могу пойти к психологу, к психиатру, к психотерапевту или в аптеку, чтобы решить свои проблемы?
А вот это очень хороший вопрос. Вот именно священник, от которого люди могут пойти и к психиатру, и к психотерапевту, и в аптеку, и в автосервис, и еще и в баню, да, вот именно он-то и нужен, потому что он занимается своим делом. А человек в рясе, с бородой там, или без бороды, в колорадке, к которому идут вместо аптеки массажиста и автосервиса, да, вот он как раз не нужен, да, потому что если люди идут к вам за советами по строительным делам каким-то, то вы не своим делом просто занимаетесь.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Почему священники совершают суицид? Пожалуйста, ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях. Ну и мнение по поводу того, что мы сегодня обсуждаем с Игорем Князевым, епископом из Подмосковья и руководителем Центра социальной помощи, так можно сказать, в Бразуново, тоже Московская область. Друзья, ваши комментарии мы ждем. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу поддержки финансовых проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, тоже мимо нее не проходите, потому что все эфиры, которые мы делаем, возможны благодаря вашей финансовой поддержке. Вся аппаратура, интернет, электричество и все, что вы видите в студии или могли бы увидеть, все это приобретается на ваши пожертвования, друзья, и без них, без вас это было бы невозможно. Также вы увидите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если у вас есть разные страшные, нехорошие мысли, то, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Там работают люди, которые, что называется, собаку съели на духовной поддержке, на психологической поддержке в различных ситуациях. Ну и как минимум они могут помочь вам дать верное направление, куда вам обращаться за получением помощи в вашей проблеме конкретно. Комментарии. Так, священник, он духовный лидер и наставник априори, пишут люди. Требования к священнику завышены, совершенно обоснованно. Это все комментарии, которые я читаю. Священник – это тот, за кем идут. Священник не имеет права упасть. Вот так вот.
Ну, что значит духовный лидер априори? Лидер – это вообще как бы априори не бывает. Человек может быть священником, выдающимся, и не быть при этом лидером. Но лидером не назначают и не делают в семинарии, и не утверждают указом, не говорят, что вы духовный лидер. Это другие штуки совершенно. Человек может быть духовным лидером, не будучи священником. Там, академик Сахаров или Александр Исаевич Солженицын, что они духовными лидерами не были, что ли? Или кто-то из них священник? Что касается права упасть, ну, это прекрасно, как бы не иметь права упасть, это замечательно. Я не очень понимаю, что это такое, потому что, мне кажется, падение и восстановление. Ну, у апостола Павла там было право куда-то упасть или не упасть. У Петра, давайте возьмем самый близкий пример. Ну, вот у апостола, вот если у обычного священника из Подмосковья нет права упасть, то значит он круче, чем апостол Петр. Да, потому что у апостола Петра право упасть было, и как бы ничего страшного, он нормально к этому относился. И Господь, который воскреснув к нему, пришел, сказал: нормально, Петр, есть у тебя право упасть, не парься особо, все хорошо. Да, поэтому, ну вот я лично не круче апостола Петра, я считаю, что у меня тоже право упасть есть.
Угу. Спасибо большое за ваши комментарии. Ну вот продолжается такая вот нападка на падающих пасторов. Зачем? Что тогда вообще отличает священника от обычного человека, который возрожден духом ровно так же, как и священник? Зачем вообще нужен такой священник, который спотыкается и падает? Еще один комментарий. Может, не Бог возложил на таких обязанности быть священниками и пасторами? Они сами себя назначили? Ну, это все про тех священников, которые падают.
Я понимаю.
И вот один хороший, ну как хороший, он не хороший на самом-то деле, но лояльный комментарий. Я видел, как клиническая депрессия сожрала священника, и он совершил суицид.
Это страшно. Я тут с вами соглашусь, что действительно это крайние вот эти формы. И вот такие случаи я отношу к вине церкви. Я знаю тоже случай, когда епископ лютеранской церкви покончил жизнь самоубийством прямо в церкви. И решить-то его проблемы можно было. Там не особо такое было что-то трудное. Денежный, финансовый вопрос. Но он был человек немолодой, ему было трудно, и он вот такой для себя назначил выход, утратив все силы. И это, конечно, вина и ответственность церкви.
Угу. Спасибо большое за ваши комментарии, друзья. Вам тоже спасибо за то, что вы все пишете нам, лайкаете, репостите. За ваши комментарии, какие бы они ни были, мы тоже вас благодарим. Каждый из них помогает нам понять вашу точку зрения, ну и поднимать эту трансляцию в выдаче в социальных сетях, поэтому... Друзья мои, спасибо вам большое, продолжайте это делать. Я, знаете, я когда к этой трансляции готовился, я пытался найти статистику более-менее внятную по этому вопросу, который мы сейчас обсуждаем, и с удивлением обнаружил, что вот есть американские источники, есть английские источники, есть французские, германские источники по этой проблематике, и нет ни одной внятной статистики данных по России или там по постсоветскому пространству вообще, то есть от слова «совсем». Такое ощущение, что в нашей стране либо нет церкви, нет священников, либо все они действительно вот именно такие, о которых пишут друзья наши, зрители в комментариях, такие небожители, очень крутые, супермены, не имеющие проблем. Почему в нашей стране нет статистики по психологическим, духовным проблемам священников, пасторов и всех остальных служителей церкви?
Потому что церковь в нашей стране – это очень маленькая социальная группа. Я напомню, что вот статистика предыдущего и предыдущих других лет говорит нам о том, что самая большая массовая группа верующих в России – православные христиане, мы говорим о христианских деноминациях, едва-едва дотягивает и колеблется в районе 3 миллионов человек. Но об остальных церквях там даже говорить не приходится, они даже не попадают в статистику. Статистика вообще улавливает все, что 3 и более процентов. Все, что ниже 3%, она не чувствует, она так это на ощупь определяет. То есть это церковь такая маленькая, а тем более священники. Это очень маленькая социальная группа. Она настолько мала, что она для статистики и исследований не представляет никакого интереса, ну, в силу своей вот такой малости. Если бы религиозные институты у нас были такого масштаба и объема, как в Соединенных Штатах, такая статистика, конечно, была бы. Но мы об этом можем только мечтать.
Спасибо. Большой вопрос, немножко не по теме, но тоже, на самом-то деле, касающийся образа священника, поэтому я его прочитаю. Гости, друзья мои, зовут Игорь Князев, епископ Лютеранской церкви Карельской Лютеранской церкви и руководитель Центра социальной помощи в Бразунову, Московская область. А гость может представить священника, употребляющего алкоголь, наркотики или курить?
Ну вот с наркотиками нет, такого представить не могу, но я все-таки как бы прошу понять зрителей, что я человек определенного возраста, воспитания и так далее. Что касается курящих священников, я их видел, и ни одного, и не двоих, но священник, употребляющий алкоголь, тоже видел достаточно много. Никому из них я не отношусь отрицательно, в принципе, ну человек сам определяет свои привычки, свой образ жизни. И, в общем-то, если его прихожанам не мешает то, что он выпивает, почему меня это должно расстраивать? Это уже дело прихода как-то там определяться и запретить священнику курить. Ну, а если это прихожане считают, ну, ничего страшного, я-то чего полезу? А вот с наркотиками, мне кажется, тут все сложнее намного, потому что все-таки просто нельзя сравнивать курение и наркотики. Да, и то, и другое зависимость, но все-таки это зависимость разной формы, разной глубины, с разными физиологическими и социальными последствиями для человека. Вот священника, который с наркотиками как-то имеет взаимоотношения, я для себя не представляю, мне кажется, что это недопустимо. Если человек в эту зависимость попал, ему лучше оставить служение и, в общем-то, заняться своей реабилитацией.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, не проходите мимо, кликайте после трансляции туда и подписывайтесь на, пусть очень маленький, но регулярный ежемесячный перевод в нашу сторону. Ну или можете какой-то порыв свой такой одномоментный проявить, одноразовый. Мы тоже будем вам за это благодарны. Игорь Князев, епископ Игорь Князев, Карельская Лютеранская Церковь в нашей виртуальной студии. Мы обсуждаем, почему священники, ну вообще священнослужители любой абсолютно христианской деноминации или конфессии совершают суицид и имеют духовные проблемы. Ваше мнение по этому поводу мы в комментариях с удовольствием ждем. Спасибо большое. Так, я читаю комментарии. Ну, опять продолжают идти комментарии о том, что у служителя должны быть прежде всего развитые близкие отношения со своим Богом. Тогда не будет причин для суицида. Суицид – это безвыходность. Пишут вопросы, что же такое могло случиться у священника, что он совершает суицид. Тут, опять же, мы видим с вами, что у людей есть мнение, такое возвышенное мнение, завышенное мнение о священнике как о сверх каком-то человеке. Есть немного статистики, кстати говоря, да, есть такое мнение, по крайней мере, подтвержденное врачами, специалистами, исследующими эту проблему, о том, что христианство в целом, оно повышает уровень счастья, такой общий уровень счастья, да, и уровень, ну, такого мира в сердце, что называется, я по-христиански скажу, да. При этом, если мы смотрим о количестве суицидов среди, так скажем, профессиональных христиан, священников, то на самом-то деле эта цифра, ну, примерно как в среднем по больнице, да, как в среднем по другим профессиональным группам. Почему, если мы говорим о том, что христианство повышает общий уровень счастья, все-таки количество суицидов среди профессиональных христиан, оно не ниже, чем среди профессиональных, там, не знаю, там, водителей или военнослужащих?
Ну, мне кажется, что помимо христианства в нашей жизни есть еще очень много штук, которые уровень нашего счастья повышают. Там любовь, дружба, семья, дети, путешествия, впечатления, ну, куча всего. Я скорее склонен считать, что если у человека христианство – это единственный источник счастья, то такой человек, скорее всего, придет к суициду очень быстро. Да, потому что человек – чрезвычайно сложная штука, и одного христианства ему для счастья недостаточно. Поэтому я думаю, вот как только человек начинает ограничивать свои источники счастья, сосредотачивая их исключительно в религии, он приближается к риску совершения суицида. Священник должен оставаться нормальным социальным человеком. Для этого, например, такой институт, как монашество, должен быть исключительно добровольным и не обуславливаться никакими карьерными соображениями. А вообще человек должен жить нормальной жизнью, иметь семью, родных, близких, детей, жену, родителей и все остальное, путешествовать, читать книги, смотреть фильмы, ходить в рестораны. И при этом, если при этом всем еще и христианство будет, то уровень счастья его будет выше, чем у всех людей, у которых есть все то же самое, кроме христианства.
Угу. Спасибо большое. Алена спрашивает, пишет, считаете, что курение – это независимость? Может, тогда и пить алкоголь можно? Спрашивает она, но я за Игоря Князева отвечу. Первое чудо Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя, в Кане Галилейской было претворение воды в прекрасное, великолепное, потрясающее вино. Хотя сам лично я не пью, но по совершенно другим причинам, не потому что я верующий человек.
Ну, я с удовольствием Алене скажу, что я лично не курю, так вот мне повезло в жизни, и не употребляю алкоголь. На протяжении уже 30, наверное, лет с лишним. Вот. Но это совершенно не делает меня ни лучше, ни хуже. И я абсолютно не готов это как норму обязательную транслировать другим людям. Угу. Но это их дело, их выбор. Дело в том, что они не спрашивают меня. Если придет ко мне священник и скажет, Игорь, от твоего ответа зависит, буду я курить или нет. Вот скажешь, что не надо курить, и я сразу брошу. Но я ему, наверное, скажу бросать, потому что все-таки не курить лучше, чем курить. Угу. Но никто из священников меня не спрашивает, как им поступать.
Да, спасибо. Сегодня читал буквально одну статью, к сожалению, она не на русском языке, про самоубийство достаточно молодого пастора. Ему всего лишь было 30 лет. Всего лишь 30 лет. Пастор церкви совершил свое убийство, он причем в день, когда отпевал женщину, покончившую жизнь самоубийством. То есть он ее... совершил служение на ее похоронах и пошел потом, совершил самоубийство. Помимо этого, этот человек, он руководил, собственно, интересно, да, он руководил службой, которая как раз-таки занималась помощью и руководством, и, скажем, разстигматизацией, или как это по-русски сказать, не знаю, вопросов, касающихся психического здоровья в христианском сообществе, да, то есть он пытался заниматься этими проблемами, и тем не менее он совершил самоубийство в тот же день, когда отпел женщину, совершившую самоубийство. Это что, сапожник без сапог, или как вы бы это оценивали?
Ну, трагический, конечно, случай. Это трагедия, я уверен, не только самого человека, но, опять же, трагедия церкви. Я просто вам по себе скажу, общение с престарелыми, например, людьми, у которых куча болячек, с людьми депрессивными, с людьми, кто потерял себя в жизни. Это очень-очень тяжелая работа. Вообще вытаскивать людей из депрессии, это я вам говорю из своего опыта, очень тяжело. И когда ты этим занимаешься день и ночь, на протяжении месяцев и нескольких лет, и одно и то же, и за свою работу не получаешь, как говорится, никакой позитивной реакции, а только все снова, снова и на новый круг, это очень тяжело. Выдержать это может далеко не каждый человек, даже молодой. Поэтому в церкви, конечно, должен быть особый контроль, надзор, поддержка таких людей. Профилактика такого рода. То есть человек, который занимается такой работой, он раз в 3 месяца должен выезжать на психологическую реабилитацию. Независимо от того, что он даже вам будет говорить, у меня все хорошо, у меня прекрасное настроение. Нет, дружочек, та работа, которая у тебя, вот, пожалуйста, 3 месяца отработал, будь любезен на 10 дней в дом отдыха, там у нас хорошие специалисты, психологи, море, усиленное питание. Через 10 дней вернешься к своей работе, а раз в год поедешь на месяц в отпуск. Независимо от того, как ты себя чувствуешь, мы знаем, что это нужно. Об этом церковь должна заботиться и проявлять заботу о таких людях. Потому что, к сожалению, в современной церкви, и не только в России, но и за рубежом, очень часто эти служения – дело личной инициативы, дело личного выбора человека. И он, конечно, оказавшись один под такой огромной нагрузкой, начинает потом себя винить, начинает себя считать недостойным, неуспешным, раздражается, начинает себя ненавидеть и кончает жизнь самоубийством.
Да, спасибо большое. Жалко, что у вас нет рядом со мной, Игорь. Я бы вас обнял бы, расцеловал бы, пожал бы вам руку за ваши слова, серьезную. Вот, потому что то, что вы говорите, это прекрасно, и всего этого у нас нету. Знаете, я, может быть, такое существует, но я знаю одну единственную церковь в Америке, кстати говоря, находящуюся, к сожалению, не в России, которая прямо заставила своего пастора брать месячный отпуск, то есть они ему увеличили отпуск, ну вот, и заставляли его брать, и не просто брать и писать книги в этот отпуск там или учиться, а прямо вот то, о чем вы говорите, да, то есть берешь чемодан и в горы куда-нибудь там на море уезжаешь и ничего не делаешь вообще, то есть прям в контракте прописали, что ты обязан в это время отдыхать, потому что ты нам нужен здоровый, собранный и тот, который способен помочь нам, а если ты будешь развалюхой, такой же, как мы, да, то, как бы, собственно, за что мы тебе деньги платим?
Да, это универсальный принцип. Он, например, очень жестко действует в армии. Ну, про российскую я сейчас плохо знаю. Я имел дело с советской. Но о западных армиях имею представление. Доводилось в Америке бывать на военных базах и в странах НАТО, смотреть, как эта работа организована. Там очень четкий регламент. Количество нахождения дней в зоне боевых действий, курс реабилитации. Причем у солдата отдельная происходит реабилитация, потому что в разных видах боевых столкновений после них требуются разные виды реабилитации. Например, отработка, ну как бы так, я не знаю, как проще сказать, на живой бой с живой мишенью, когда человека убивает ножом солдат, да, требует большего срока реабилитации, например, чем работа снайпера. Да, это все очень, очень сложные вещи. Поэтому абсолютно вот этот образец надо брать для церкви и понимать, что если человек работает с суицидниками, он через месяц работы должен гарантированно на неделю идти в отпуск, как минимум.
Я про современную армию ничего вам не скажу, но в 90-х годах я учился в военном училище, кстати говоря, в Санкт-Петербурге. С нами работали, во-первых, каждый месяц психологи, это обязательно. То есть индивидуально с каждым работали психологи в том училище, где я учился. И если мы нарушали режим, например, я обязан отдыхать, а я в это время там читаю книжку, предположим, там учебник какой-нибудь, то есть учусь, у нас же я, ну, это же не армия, это училище, то есть у нас есть учебный материал, который мы должны проходить. Если я во время отдыха там не отдыхаю, не отжимаюсь ни в тренажерном зале, ни в бассейне, а с учебником в руке, то вплоть до наряда в очередь я мог получить, потому что я обязан соблюдать режим, который армия мне там разработала, придумала, да.
Да.
Да, спасибо. Так, Алена, если сам священник не может совладать с собой, то делать ему нечего в церкви, которая призывает людей к миру и безгрешности. Андрей Егришев прекрасный комментарий написал, прекрасный. По большей части попытка оправдать нечистых на руку и не соблюдающих святость служителей Бога. Это вот к нам с вами такой вот укольчик. Мария, у каждого своя причина, так же, как у всех прочих людей. Специфических причин может быть профессиональное выгорание, нелады с начальством, а также завышенные ожидания со стороны других и самого себя, как следствие надрыв. Запретные эмоции в духе, надо всех любить и нельзя злиться. Ну вот я не знаю, как у вас, Игорь, а у меня были мысли о суициде, и не один раз. Я скажу честно, я буду откровенен, и не один раз. И я служу пастором всего лишь 4,5 года в своей жизни, да, то есть совсем немного на самом-то деле. И я точно знаю, что когда ну, в нашей среде, по большому счету, обратиться некому. Обратиться некому. То есть понятно, что есть братья, сестры, с которыми ты можешь встретиться, вместе помолиться, какое-то душепопечение могут с тобой провести, но это все, да, это все, ну, не совсем то, на самом-то деле, что нужно. А по-настоящему какой-то психологической помощи у пасторов, у священников специфической, ее просто не существует в нашей среде. Просто не существует. Если же ты обратишься к психиатру или к психологу, то если об этом узнает твое пасторское сообщество, да, то на тебя будет коситься, смотреть как на человека, ну, типа, ты чего? Что с тобой не так? Можем ли мы как-то поменять отношение ко всему этому, и как нам быть с тем, что пасторов-то у нас, они есть, а вот пасторов у пасторов, по сути, нету.
Да, Сократ, я боюсь, сейчас не скажу точно, говорил, учитель научит, а вот кто научит учителя, да? Это главная проблема, это один из вечных вопросов, кто будет учить учителей. Ну, во-первых, для тех, кто смотрит эту передачу, наш социальный пансионат, мини-гостиница такая расположена в деревне Бразунова, это 50 километров от Москвы. Если вдруг кто-то выгорит, захочет поговорить, милости просит, приезжайте. Есть возможность принять, разместить человека одного, двух, трех, пятерых. Часовня, церковка маленькая для молитвы. В общем, все есть, по крайней мере, то, что точно вы будете иметь собеседника, не останетесь один, и мы как-то постараемся вам помочь, если вдруг кто-то к этому рубежу подойдет. Сделайте шаг назад и приезжайте поговорить. Результат я не гарантирую, но отложить этот шаг будет правильным решением. Что касается всего остального, это вопрос нашего отношения к нашей жизни и церкви. На какой отрезок жизни мы вообще планируем? В России церковь имеет такой очень маленький горизонт планирования. Год, два, три, год, два, три. Я ни разу не слышал, чтобы иерархи и служители церкви обсуждали планы на 50 лет, например, на 100 лет. А это принципиально важно, потому что решение тех проблем, о которых мы говорим, оно опирается на духовный капитал. Но церковь появилась в 90-е годы в России, да, моментально вот такая стала огромной. Все пришли в церковь люди одного возраста примерно, молодые, без какого-то духовного опыта и так далее. Их некому было наставлять, некому было учить. Сейчас этим людям за 50, ближе к 60. Вот у них есть уникальный шанс стать этим духовным капиталом для церкви, чтобы пасторы, которые придут в 2030 году, могли к ним обратиться. Этому поколению, к которому я сам лично отношусь, пришлось тяжелее всех, потому что отсутствие духовного наставничества, отцовства, попечения духовного о тебе – это крайне тяжелая задача, и далеко не все смогли этот путь пройти. Многие люди сломались и упали именно потому, что не было кого-то старше и умнее, чтобы вести тебя за руку. Так вот теперь приходит время нашей ответственности. Станем ли мы такими людьми для тех, кто приходит в церковь служить? Мы готовы стать отцами и повести их за руку через все эти перипетии? Если готовы, тогда у церкви через 20-30 лет эта проблема очень сильно снизится. Если не готовы, если мы на себя эту миссию не возьмем, то все будет повторяться и все будет идти по кругам своим.
Угу. Спасибо большое. Михаил пишет, я бы сказал, что вина и ответственность в большей степени не на поместной церкви за самоубийство того священника, а на епископате, в кавычках, в большей степени, на мой субъективный взгляд, уточнил Михаил.
Да, абсолютно правильно, я с вами согласен. Это самоубийство священника – это не проблема общин, это проблема епископа.
Абсолютно так. Ну, я вот тут хочу поспорить, потому что если мы говорим там о таких церквях исторических, как, не знаю, католическая, православная, лютеранская, реформатская историческая церковь, которой нет в России – то там есть какой-то круг людей, там синод или пресвитерия, или епископат, который, собственно говоря, занимается и приглядывает, что называется, за поместной церковью. Если мы говорим о неопротестантских церквях, о баптистских, в частности, о пятидесятнических и как и многих других, там, в общем-то, часто пасторы живут в одиночке, где-нибудь в деревнях служат, и у них нету никого, по большому счету, да, кроме поместной церкви. Это конгрегация.
Надо, чтобы были.
Да, это конгрегация.
Надо, чтобы были. Экклесиология церкви не влияет. Но не важно же, чтобы был епископ или архиепископ, или митрополит. Нет. Сама церковь должна создавать такие механизмы взаимного общения, взаимной поддержки для служителей. Угу. И нет ничего страшного, если супер-мега-протестантская, всеотвергающая традицию церковь, ну, сама по своей инициативе сформирует какой-то институт духовного наставничества. Всегда есть люди старшие с большим духовным опытом. Не обязательно, может, они даже будут священниками. Но для моего поколения духовниками оказывались люди, не имеющие священного сана, но которые часто прошли такой жизненный путь, включая лагеря, ссылки, и пронесли веру через такие испытания, что они стоили многих священников. И для христианства это обычная история. Например, в первые века мученики за веру становились духовными лидерами, авторитетами, наставниками. Они не были священниками, но они имели колоссальное влияние на церковь. и они были духовными наставниками епископов и так далее, это совершенно не считалось какой-то проблемой. Важен не сан, не должность церкви, важен вот этот механизм духовного наставничества и поддержки. И любая церковь может его сформировать и поддерживать, независимо от своей официальной экклесиологии и устава.
Спасибо большое, Дмитрий Таксубаев. По мне, так просто все хотят, чтобы был кто-то, кто нянчится с ними, и никто не хочет слышать о проблемах других людей.
Каждый человек хочет, чтобы с ним нянчились, и он имеет на это законное право.
Да, спасибо. Если мы поговорим сейчас о прихожанах церкви, например, да, которые нас смотрят, слушают через приложение Радио Теос или через сайт teos.fm, что бы они могли сделать, чтобы не допустить выгорания своих пасторов, священников, батюшек? Как они могли бы изменить свое отношение к ним? И нужно ли это отношение менять, чтобы не допустить таких страшных случаев?
Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, нужно быть внимательными, насколько это возможно. Да? Да, у людей нет такой обязанности, да, это тоже надо понимать. Они не обязаны там, носиться с пастором, как с писаной торбой. На них такую ответственность никто не возлагает. Но по возможности постарайтесь быть внимательными, постарайтесь быть чутким. Не стесняйтесь просто подойти и сказать: пастор, вот скажите, вам, может быть, нужна какая-то помощь? Приходу, вам лично, если сейчас не надо, но появится, обязательно скажите мне, я что могу сделать. Не факт, что пастор к вам обратится за помощью. Сам факт того, что вы эту помощь предлагаете, для него будет очень важным знаком. То есть возьмите себе за правило давать обратную связь. Это очень важно, чтобы это было. Потому что когда мы общаемся с вами, даже в семье со своими детьми, с самыми близкими людьми, мы всегда нуждаемся в обратной связи. Ты говоришь ребенку, он молчит, ты понял, ну ответь хоть что-нибудь, головой кивни. Мы так устроены, нам нужна обратная связь. Поэтому пастору, который вышел там целый час, проповедовал, выложился на 100%, ему, конечно, нужна обратная связь с вами. Поэтому не стесняйтесь этой обратной связи, не стесняйтесь обидеть пастора предложением помощи, поддержки. Приглашайте его в гости к себе. Это, кстати, для церкви абсолютно была традиция. Раньше священник в небогослужебные дни, он каждый день ужинал где-то в другом доме. Да? Он вот ходил по этой деревне и городку, постоянно у всех обедал, ужинал, его все звали. И он вот там шарахался, смотрел, отвечал на вопросы. Поэтому не стесняйтесь пригласить вашего пастора к себе в гости, на ужин, на обед, в какую-то совместную поездку и так далее.
Спасибо большое. В комментариях пишут, что на самом-то деле проблема, которую вы поднимаете, она очень большая. Многие священники, тут говорится все-таки о священниках основной деноминации конфессии в нашей стране, имеют психиатрические проблемы, выгорания и находятся в депрессии, но руководство замалчивает эти факты, потому что боится, что люди изменят отношение к церкви.
Да, ну а тут добавить нечего, это факт такой. Это страшный факт. Это страшный факт, когда вот этот страх перед тем, что служителей церкви, с живых обычных людей, вдруг спадет некий вот этот покров мистических, таинственных, особых свойств и качеств. Да, вот это произойдет десакрализация священника. Это появилось совершенно недавно в церкви. В ее истории никогда этого не было. И то, что это теперь считается вот этой скрепой церкви, да, что не смейте рассказывать, что у священника, значит, грыжа, потому что вы его просто компрометируете. Не может быть у священника грыжа. Он служит Богу живому, у престола. Какой из того хондроз или ревматизм? Вы что? Это страшная, на мой взгляд, трагедия просто современной церкви, в том числе самой большой в России.
Угу. Да? Спасибо большое. Самое интересное, что в моей вот личной истории было два фильма, рассказывающих о проблемах священника. Это фильм «Сломленный» с Шоном Бином про католического священника, такой маленький сериал. Это, друзья, не реклама, но я рекомендую всячески всем посмотреть этот фильм. И в этом фильме рассказывается, собственно говоря, о священнике, переживающем серьезный очень кризис. И второй фильм, там снимался Итан Хоук, это первая реформатская церковь, где священник в конце вообще совершает самоубийство, самоподжог, да? Ну вот, и самое интересное, что лично у меня после этих двух фильмов, наоборот, возникло больше доверия к церкви почему-то и больше желания продолжать служить и пасторам, и вообще относить себя к церковным служителям. У вас меняется отношение к церкви в лучшую сторону, когда вы узнаете о том, что священники живые люди, на самом деле, они роботы?
Ну, я в ней прожил всю свою сознательную жизнь. Я пришел в церковь мальчиком в 1977 году, совсем мальчишкой. Вся моя жизнь была, ну, когда-то больше, когда-то меньше, разные периоды были в жизни, но она была всегда связана с церковью, с общением, со служителями. Для меня они всегда были, остаются живыми людьми, со своими привычками, характерами. Это вызывает постоянную критику, кстати, вот в общественном пространстве. Я получаю кучу комментариев, как вы можете критиковать церковь, как вы можете давать оценки тому или иному священнику, его словам, поступкам. Ну да, могу, потому что я в этом прожил всю жизнь. И для меня эти люди, которые меня окружают, они такие же люди с двумя руками, ногами, ну, в основном, которые совершают ошибки и совершают подвиги. Поэтому мне ничего не мешает с ними разговаривать и оценивать их как людей.
Угу. Вопрос один из последних. О, Андрей Матынгана написал комментарий. Андрей, здравствуйте. Есть страны с высокими показателями суицида, мировые лидеры: Россия, Латвия, Беларусь, Финляндия, Япония. Страны совершенно разной культурой и образом жизни, факт больше медицинский, чем духовный. Кстати, в Норвегии очень высокий уровень суицида, но не из-за проблем, а из-за хорошей жизни. Наоборот, от скуки люди совершают...
Тоже проблема.
Тоже проблема, скучная жизнь, да, неинтересная.
Но все так же, как есть. И наркотики часто сопутствуют очень высокому уровню доходов, а не нищете.
Это верно. Смотрите, одним из показателей профессионализма психолога является то, что у этого психолога есть собственный психолог.
Да, если это обязательно, кстати, требование.
Да, если он не ходит к психологу сам, то, значит, ну, лучше к нему не идти.
Обязан, кстати, во всех медицинских ассоциациях, особенно в Соединенных Штатах, это я вам точно говорю, он обязан раз в месяц приходить, рассказывать, полностью проходить сеанс терапии с другим психологом.
Угу. Да. Вы почти уже ответили на этот вопрос, но, тем не менее, можем ли мы сегодня каким-то образом само церковное сообщество, не примешиваясь на государство, да, можем ли мы обязать наших священников, наших пасторов, батюшек посещать в обязательном порядке психолога там, с определенной периодичностью?
Я думаю, что нам надо... Это было бы, наверное, неплохо, но обязать, мне кажется, не получится. Мне кажется, нужно поднять проблему и как-то инициировать обязательность духовной беседы-исповеди для священника. Но не формальной, такой, как вот... По бумажке, да, там раз в месяц был на исповеди у духовника епархии, а реально. Вот к этому надо людей призывать и объяснять это. И, может быть, даже в этом отношении существенно расширить границы наших деноминаций в этом отношении, чтобы, если вот есть в реформатской церкви прекрасный, умудренный духовным опытом взрослый человек и пастор, может быть, со светским образованием психологическим, так, чтобы представители любой церкви могли приехать к нему на исповедь, на беседу, и он бы их принял и помог им, потому что все-таки проблемы и деятельность общая. Вот эта вот обязательность исповеди для духовных лиц, она, мне кажется, должна вводиться, что в отличие от прихожан, верующих, священник обязан прибегать к личной частной исповеди. Для него это очень полезно.
Спасибо большое. У нас осталось буквально полтора минуты. Немножко статистики в конце эфира. Считается под одним американским агентством, занимающимся социальными исследованиями, что работа священника находится на первом месте в мире по эмоциональному выгоранию. Это очень и очень тяжелая работа, и именно это приводит к суицидам. 72% пасторов сообщают, что работают слишком много, более 75 часов в неделю. 84% пастора считают, что они на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 80% считают, что пасторское служение негативно повлияло на их семьи. 65% пасторов чувствуют, что их семья живет в стеклянном доме и опасаются, что они недостаточно хороши, чтобы оправдать ожидания. 23% пасторов считают, что они слишком далеки от своих семей и так далее, и так далее, и так далее. И все это приводит к невероятному давлению, к выгоранию, к эмоциональному, да, а потом... очень часто, к сожалению, к суицидам или к серьезному падению, друзья мои. Пастор – это тоже люди. Игорь Князев – замечательный человек, пастор, епископ и руководитель социального центра в Борзуново, Подмосковье. Если вам нужна какая-то помощь, ищите этот центр в социальных сетях и, возможно, приезжайте туда на реабилитацию. Всем пока, спасибо большое Игорю Князеву и всем вам за комментарии, лайки, репосты и пожертвования. Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.